Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Киргизская прокуратура подтвердила, что звернулся в Минск с запытом на конт экстрадиции Курманбека Бакиева. Былый прокурор Минской области Михаил Снеир, осужденный на 7 годов тюрьмы. Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Минскую улицу Ульяновскую в улицу Василя Быкова. Про это да инша тягом ближайшей полгодины. Генеральная прокуратура Киргизстана накировала у Генпрокуратуру Беларуси официальный запыт на экстрадицию былого президента этой страны Курманбека Бакиева. Поводле предъявленных обвинувачений, Бакиеву погрожает покарание до 20 годов тюремного зняволения. Смертное покарание в Киргизстане скасованное. Подробности подает Валер Калиновский.
Начальник организационно-инспекторской управы Генеральной прокуратуры Киргизстана Сумар Насиза поведомил в Свободе, что все документы на экстрадицию из Беларуси былого президента Киргизстана Курманбека Бакиева у четвер были подписаны и отосланы в Минск.
Мы официальный запрос сделали. Вчера генеральный подписал и отправил копии предъявления обвинений, копии заключения под стражу, решение суда, все. Приложение, все статьи Уголовного кодекса, заверенной печати, все. Иначе без этих материалов коллеги наши не будут рассматривать.
Криминальная справа на Курманбека Бакиева была заведена в рамках агульного следства об подеях 7 красавика в Бишкеку, коли ахова Бакиева забила 85 и поранила сотни человек. Бакиев попередне обвинувачивается по двух артикулах Криминального кодекса Киргизстана, поведомил господар Насиза.
О превышении служебных полномочий и убийство граждан. Но, по крайней мере, предъявлено такое обвинение, потому что по показаниям сейчас следствия, что он же как главнокомандующий вопрос о применении оружия решался с ним.
Максимальное покарание по предъявленных артикулах 20 годов зняволення. Начальник организационно-инспекторской управы Генеральной прокуратуры Киргизстана Сумар Насиза не захотел комментировать заяву Александра Лукашенко, что Бакиев находится под его особистой обороной. Господар Насиза сподивится, что белорусские прокуроры разглядят их запыт на выдачу Бакиева и примут законное решение.
Конвенция все страны СНГ подписали, по-моему, за исключением там Узбекистана, и последняя, по-моему, Россия ратифицировала Кишиневскую конвенцию. Но в практике случаи бывали, что мы получали отказ. Бывали такие случаи. В свое время мы требовали у россиян выдачи Айдара Акаева. Ну, россияне нам отказали. Они официально сообщили нам, что противоречит национальным интересам.
У Генеральной прокуратуры Беларуси отмовляются комментовать факт звороту на конт экстрадиции Бакиева до отримания документов из Бишкеку, зазначил в Свободе представник этого ведомства Петр Кисялев. На питание, те будет прокуратура звертаться в этой справе по указанию до Александра Лукашенко, начальник отдела Генпрокуратуры Беларуси Петр Кисялев отказал так.
Ну, мы все подчиняемся президенту. В широком смысле любое должностное лицо подчиняется президенту, но комментировать его слова, я же говорю, у него есть своя пресс-служба, это если его слова комментировать, пожалуйста, туда обращайтесь. А к нам никакие документы пока не поступают.
Официальной информации, где конкретно у Беларуси находится теперь Курманбек Бакиев, нема. По выявлению официальных звесток, он с семьей отпочивает у державной резиденции Плауна на территории Березинского биосферного заповеднику. По фактам коррупции, злоуживания улады, экономичных злочинств Бакиева, а так само по факте ягоного шматжонства, никаких справ у Киргизии покуль не заведено. Прокуратура Киргизстана теперь занятая расследованием гибели людей 7-го красавика у Бишкеку. А у Беларуси Верховный суд поставил кропку у гучной справе экс-прокурора Минской области Михаила Снегира и былого директора фирмы «Забудова» Михаила Куделки. Детали подаст Олег Грузделович.
Справа Снегира и Куделки разглядалась амаль 9 месяцев за зачиненными дверима у социальной информационной тишини. Навод свояков подсудных на процесс не допустили. У вынику былый прокурор Минской области Михаил Снегир отримал 7 годов зняволения с конфискацией маемости. Снегир признан виноватым у хабарництве, службовых зложиваниях и незаконных деяниях с боеприпасами. Былый директор ведомой будовничей фирмы «Забудова» Михаил Куделка осужденный на 3,5 года зняволения без конфискации маемости. Куделка признан виноватым у дачи хабару и зложиваниях службовым становищем. Свайки осужденных не ховали эмоций, коли судья Алексей Рыбаков зачитал выниковую участку присуду.
Закопление, они вправе приносить замечания на автобус.
Что 9 месяцев делал суд? Что делал суд 9 месяцев?
Позор!
Позор! Прокуратуре! Позор! Позор! Закрылись и закрыли все в спальне. Ничего мы не победаем завтра.
Господин Сигель, что вы скажете? Позор.
Позор! Позор! Правосудие!
Это позор. Та мафия, которую мы преследовали, упрятала сюда. Даже начальник крестик последний решил забрать. Забрал квартиру, выбросил все то, что сделал государство за 30 лет. Выбросил его. Спасибо государству, что так оценило мои труды.
Выказался и Михаил Куделка.
Дело сфабриковано. Время рассудит.
У листопаде 2008 года Александр Лукашенко загадал снять с посада у Михаила Снегира и наместника генпрокурора Миколая Куприянова, да притягнуть их до криминальной отказности в связи с историей об элитной квартире Снегира на улице Грибоедова. Неузабаве Снегира арештовали. Позднее у ягоной справе почав фигуровать загородный коттедж, який поводле следства ён будаваў на подставных особов. Частку будаўнічых матэрыялаў, як вырашыў суд, Снегиру даў у якасці хабру Куделка. Сённяшнім рашэннем Верховного суду коттедж и кватэра у элитным доме на улице Грибоедова у Снегира забраные. Сын осужденного Вадим каже, что семья ни дня не жила у этой квартиры, якую батька набыл цалком законно. Что до коттеджа на Беразименского мора Снегир старейший, его не будовал одноособно, а только удельничал у оздобления дому, казал Вадим Снегир. Вот что Вадим Снегир меркует относно того, чему справу забили закрытой.
Чтоб не слышали, что там говорят. Очевидно же, почему. Даже из писем, мы просто письма вам принесем, почитайте, и то понятно будет, почему дело сделали закрытым.
Какие письма?
Отца.
Что он пишет?
Что ничего не доказано. Больше 130 свидетелей, ни один не сказал ничего. Нет, что это за доказательства? Ни раз даже эту черепицу не смотрели. Где тут закон? Как вот можно выселить людей из квартиры, для которых это единственное место жизни?
Сестра Михаила Куделки Валентина Новомлынцева переконанная, что ей брат не виноватый и что он стал ахвярой замовы, а лечь ее неведомо.
Я далека от этого. Я вообще с этим никогда не соприкасалась. Я только слышала, когда Александр Григорьевич сказал, что справедливо судите, как это положено. А как это делать, это я даже не знаю.
Оборонцы Снегира и Куделки отмовились от комментару на той подставе, что еще не узгоднили свои позиции относно присуду с подоборонными.
А вчера в Беларуси завершился еще один гучный судовый процесс.
У экспертизы свободы передача на тему «Чому волковыская справа закончилась так дивно». Миколая Автуховича и Владимира Осипенко судили только за незаконное заховывание зброи и боеприпасов. Чому было снятое обвинувачивание в терроризме? У чем политический сенс этой справы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист нашего радио Олег Груздилович и юрист-правооборонца Олеся Муравьева. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее сегодня позднее у нашей программе. Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Минскую улицу Ульяновскую у улицу Василя Быкова, а так само присвоить имя народного письменника одной со станций у метро, что будуются. Сегодня лидеры компании «Говори правду», ветераны войны, громадскость на усходних могилках усклали кветки до могилы письменника-фронтовика. Там присутничала и Инна Студзинская.
До могилы Быкова пришло несколько десятков человек. Сярод их литераторы Владимир Некляев, Геннадий Буралкин, Олесь Пашкевич, профессор Геннадий Грушавы, гроссмейстер Виктор Купрейчик, удова письменника Ирина Быкова, ветеран войны Зинаида Чикова, былый партизан Иван Кладов. Лидер компании «Говори правду» поэт Владимир Некляев каже.
Василь Быков – гонор нации. На наступный год – юбилей Василя Быкова. Где улица Быкова у Минска? Компания «Говори правду» обвешая сегодня початок акции «Минску в улицу имя Василя Быкова».
Ветеран войны, былая наставница Зинаида Чикова, выкладала историю по творах Быкова.
Жаль, конечно, что искажает сейчас историю, но мы добиваемся того, чтобы правда, которая написана в произведениях Быкова, пришла каждому человеку нашей земли. Никогда не забудем его ярких произведений, правдивых произведений о войне.
На могилу Василя Быкова кветки принес и международный гроссмейстер Виктор Купрейчик.
Я читач, как мог, читал, робил свои выводы, зрозумел, что это письменник, который ставил питание, в какую сторону идти, до правды, для и лжи. Читаючи Василя, мне сдавалось, что это человек, який верил в то, что годность человека – это главное.
На митингу проникненно выступили литераторы Геннадий Буралкин, Олесь Пашкевич. Удова письменника Ирина Михайловна Быкова – подякувала усім присутнім.
Поклон низький за цю пам'ять, за Василя, за Олександра Трифоновича. Старайтеся бути щасливими, здоровими. Дякую.
З 9 травня у День перемоги починається збір підписів за вулицю Быкова, а завершить його планується 22 червня у день початку війни.
Напередодні Дня перемоги слухачі «Свободи» виказують свої міркування про сьогоднішнє життя ветеранів.
Хотілося б, щоб керівництво Білорусі у гонор визволення від немців виконало свої обіцяння, які були вже давно, і компенсувало грошові оклади людям, які були обезцінені у 90-м, 91-му році і так далі. Це було найліпшим подарунком не тільки фронтовикам і удільникам війни і партизанам, але і многим другим людям.
Телефонний номер у Мінську 266-39-52. Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Киргизская прокуратура подтвердила, что звернулася у Менск с запытом на конт экстрадиции Курманбека Бакиева. Поводле прадъявленных обвинований у Бакиеву погрожая до 20 годов тюремного зняволення. Былый прокурор Менской области Михаил Снягир осужденный на 7 годов тюрьмы с конфискацией маёмости. Ён обвинований у хабарнице, злоуживании службовым становищем и інших злочинствах. Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Менскую улицу Ульяновскую у улицу Василя Быкова. 7 травня 11 годов, як зник былый министр внутренних справ у Беларуси генерал Юрий Захаренко. Громадские активисты Гомелю наведали ягоную мать Ульяну Рыгоровну. Она находится у областным шпиталей ветеранов войны. У Беларусі починаються протяглі урочистості з нагоди 65-й годовини перемоги у Другой Сусветной войне. Як же це сьогодні тим немногим былым фронтовикам, що дожили до этой даты? Наші кореспонденти у регіонах гутарили з ветеранами про їх теперішнє життя і про той бок війни, який не любить згадувати офіційна пропаганда.
Могилевщина. Живе у Осиповичах 84-годовый ветеран Андрей Кириллович Марковец. С былым минером погутрил наш корреспондент Андрей Белогубов.
Передусім непокоїсть былого фронтовика повсяденная неувага до проблем у ягоного поколения.
Я плохо вижу. Не могу деньги посчитать, в магазин сходить. Врачи сказали, что никакого лечения сейчас нету. Живи как придется. Почему-то президенты всякие едут за границу лечиться. Ветерана уже не повезут туда. 250 тысяч выплатили, если хорошее лекарство, так в один раз сходить в аптеку.
Воевать Андрей Кириллович пошел доброохотником у своей неполные 17 годов в 1943-м. Фашистскую оккупацию теперешний ветеран поспел сведать так само.
У нас было так. Ночью партизаны, а днем немцы. Если бы я сидел дома, так меня пристрелили.
Перемогу господар Марковец отзначил на Эльбе разом с американцами. С техники Червоной армии, отзначая ён, союзники часом смеялись.
У нас увидели ГАЗ АА, такая машина была. У нее фанерные дверки были. На фронте что она может дать? Пусть бы их было много, то было бы хорошо. А то все на себе тянуть надо. Их форды, доджики эти, но они высокие парни, здоровые. Мы у них, честно сказать, сигареты воровали. У нас сигарет не было.
Былый фронтовик кажет, что теперь улада старается замалчивать неудачи советского войска. Про выключную роль, например, линии Сталина у обороны Беларуси, ён не ведая.
То стыдно признаться, что немцев было несколько раз меньше, а дошли до Москвы, до Сталинграда. Так где эта линия была? Не было чем обороняться, не было чего кушать.
У 84-годового ветерана пытаюсь, чему переможенная Немеччина живи лепш за переможцев.
Они в первую очередь удовлетворяют потребности человека. У нас первого дня окончания войны обратно взялись за вооружение. Надо, чтобы улучшалась жизнь народа нашего. А если я приду в аптеку и скажут, это только для ветеранов, я такой помощи не люблю.
Градинщина. Сьогодні у Слонімі, що на Градінщині, тутейший ветеран, який воював з 1943 року, Миколай Лактюшин, заявив, що відмовляється удільничати у параді, який призначений на 9 травня у Москві. Аргументи заявника вислухав Михал Корнєвич.
Одмовився брати уділ у параді перемоги Миколай Лактюшин з причини чиновницької волокіти. Ось що він сам розповідає.
Я отказался, потому что 10 раз отменяли, потом обратно. Мне это надоело, и последний раз я сказал, все, я больше отказываюсь, потому что ни программы, ничего нет. Ехать самостоятельно в Минск, там на вокзале где-то собираться надо. 7 человек от республики. Потом позвонили, что отменяется, едут только дипломаты. Потом вот где-то 3 дня назад приглашают в исполком и говорят, обратно ехать надо. Даже герой Советского Союза один в области, Лебедев, и тот отказался ехать. Я буду здесь на месте праздновать.
Со слов Миколая Лактюшина, на войну ён быў прызваны ў 1943 годзе. Спачатку трапіў у мотастралковую брыгаду, якая знаходзілася ў Сталінградзе. Там прайшоў курс маладога байца, а потым быў адпраўлены ў мінамётнае падраздзяленне. Ваяваў у Польшы і Нямеччыні. Узнагароджаны 22 медалямі і 3 ордэнамі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму пераможаныя ў другой сусветнай вайне немцы жывуць лепш, чым пераможцы народы былога Савецкага Саюзу? Вось як на гэта пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, может быть, у нас судьба такая просто. Наверное, менталитет народа все-таки сказывается. Поэтому немцы, они всегда были на высоком уровне.
Я не знаю, почему они так плохо живут. Они нормально живут, на мой взгляд, неплохо. Ну, вы понимаете, тут вопрос сложный. У меня дед, отец воевал тоже. Но он давно помер. И сейчас жизнь все равно, я вам говорю, лучше и лучше становится. Конечно, сразу ничего не сделаешь, но по сравнению с тем, что было, лучше. Лучше, лучше.
Чему они живут горше? Ну, на голову история разного народа. То есть Европа, это кольки годов, кольки ресурсов она взяла с колониальных держав.
Покуль что не меняется ничего. Коли, по правде сказать, отмовляют узникам фашизма зарегистрировать инициативную группу, как подстоивать свои правы и те льготы, какие вы их отобрали, коли беззаконие тут на каждом шагу. Не беззаконие, а как перевышение влады наших местных князьков.
Коммунизм виноват.
Ну, мне кажется, у них более земля, может, лучшие там места, чем у нас в Беларуси. При власти человек нехороший. У них политика другая. В Германии у них, значит, лучше политика, а у нас политики нету нормальной.
Или за все годы войны белорусы же работали на немцев во время войны. Все славяне все делали, все, что там у них происходило. Война-то велась на нашей территории. В то время их отправляли в ссылку туда людей в Германию. Они там работали на них.
За 50 лет, даже больше, страна ничего не делала, в отличие от немцев. Немцы работали, а мы на месте стояли.
То, что мы 70 лет занимались неизвестно чем, такого не бывает. Надо смена поколений, 2 или 3 поколения должно смениться.
Возможна вероятность того-то, да, что мы к чему-то придем, то есть должно смениться менталитет общества. А по-другому не будет, мы технологически от них отстали. Вот. У нас ни парламентской культуры нету, ничего. У нас не создаются условия для развития технологий, я сам инженер по образованию. У нас нету патентного права, не работает никакое. Поэтому у нас ничего не будет. Они живут на патентной ренте, а мы вот за счет России до сих пор жили на нефтегазовой ренте.
Чаму пераможаныя ў другой сусветнай вайне немцы жывуць лепш, чым пераможцы народы былога Савецкага Саюзу? А пытанне на вуліцах горадні. У Гомельскім абласным шпіталі ветэранаў вайны знаходзіцца сёння маці былога міністра ўнутраных справ Беларусі генерала Юрыя Захаранкі. 7 траўня 11 гадоў, як ён знік. Грамадскія актывісты Гомелю наведалі сёння Уляну Рыгоровну.
86-гадовая Ульяна Рыгоровна лекуецца ў 4-м тэрапевтычным аддзяленні шпіталя. Наведнікі пацікавіліся найперш пра яе самаадчуванне.
Я стала балець крэпка, потому што перажываю. Я стэнокардія сэрца, прыступы бесканечныя. Сэрца гарыць, плечы гарыць, давлення болей 200, то я ўже тоді скору вызываю, а цяпер ўже і скора не помагае. Так ўже у Гомель отправили в госпіталь. Ну, а тут трохи давлення стало в нормі. Капельніці ставляють.
У гады Другої усесвітньої війни Ульяну Рыгоровну разом з іншими дівчатами-подлітками фашистовці гвалтовно вивезли з роднай Палтаўшчыны на работу ў Нямеччыну. Калі ў 99-м годзе генерал Захаранка раптоўна знік, Нямеччына дала прытулак ягонай сям'і, жонцы Вользе і 2 дочкам. Ульяна Рыгоровна кажа, што яны тэлефануюць ёй з Нямеччыны даволі часта.
Олю глядять і Лену глядять. Лена там кончила курси шоферей і водить машину. Кончила курси продавця, працювала в магазині, а тепер її послали на 2 роки вчитися. Я дома була, вона і ввечері дзвонить, і врані мені дзвонила. Мені говорила: бабушка, я учуся і отлично учуся, на язик ізучила.
У Німеччині народився і правнучок Ульяни Григорівни, унук зниклого генерала Захаренки. Один сам ніхто маці не каже. Віншувальні поштовки і медаль улади до Дня перемоги прислали, а про зниклого сина мовчать.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз кілька слов про одну з наших сьогоднішніх передач.
Падляжская вёска Малінники, вядомая ў наваколлі, найперш дзякуючы свайму спеўнаму калектыву «Малінкі», які сарганізавала малінніковская сялянка Вера Нічыпарук. Але паслухаць у «Малінніках» можна не толькі паляшуцкія песні. Пра вёску «Малінники» Бельскага павету слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. Падение курсу евро на сусветных финансовых рынках отбывается на тле резкого росту курсу доляра относно национальных валют. У Беларуси ж суадносины доляра и белорусского рубля застаются амаль что стабильными. Чему так отбывается? Меркованиями экономистов цікавилась Галина Абакунчик.
Цягам 2 минулых дзён еўра ў Беларусі патаннела на 72, а даляр падаражэў толькі на 4 беларускія рублі. Заўважна, стабільнасць курсу даляра адносна беларускага рубля вытлумачваецца хутчэй не эканамічнымі, а палітычнымі прычынамі, мяркуе эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Все ж таки есть, как кажется, великая политика, бо коли доляр и евро будут обоих дорожать, тогда насельство будет забирать свои депозиты в рублях и переводить их в валюту. А это не вельми, скажем так, добро для нашей державы. Тому они робят некие заходы и тримают валюту и поменьшают уликовую ставку Национального банка. Але это так само мой отворотный бок. Это потребует додатковых выдатков валюты. Ці хопіць яе, бо в бліжэйшыя месяцы нейкіх такіх буйных паступленняў валюты чакаецца. Толькі калі што-небудзь будзе прададзена з маёмасці.
Эканаміст Міхась Залескі мяркуе, што стан курсу валют у Беларусі – вынік адміністрацыйнага ўплыву на беларускі валютны рынак.
Па вялікім рахунку, кошт валюты ён адлюстроўвае давер да эмітэнту гэнай валюты. І суадносіны даверу спажыўцоў і рынку прамысловага параўнальныя да валюты сваёй краіны, калі яна мягкія валюты так званыя, і да тых валют, которые ёсць глобальнымі. Гэна долар, евро, йена, фунт, зараз юань з'яўляецца. То там гэны з'явы носяць больш рынкавы характар, а ў нас, паколькі гэна ўсё цэнтралізавана рэгулюецца ў большай ступені, то не заўсёды адлюстроўвае, хаця агульная тэндэнцыя захоўваецца, то бок евро і даль, суадносіны іх не мяняюцца паводле рынкавых абставінаў, а беларускі рубель, ён не рынкавы па сваёй сутнасці.
Мяркуе эканаміст Міхаіл Залескі. Сёння ў Беларусі ёсць адзінае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на выпуску алкагольных напояў паводле тэхналогіяў, набліжаных да старадаўніх, і прапагандуе разумнае ўжыванне алкаголю. Браты Дайнекі адраджаюць гатункі сярэднявечных напояў. На іх прадпрыемстве пабываў Ігар Карней. Ягоны рэпартаж прымеркаваны да сённяшняй даты. 25 гадоў таму, 7 траўня 1985 году, савецкае кіраўніцтва пачало антыалкагольную кампанію.
Прадпрыемства «Беларускае пітво» заснаваў на пачатку 90-х вядомы пісьменнік Леанід Дайнека, у чыім актыве нямала твораў гістарычнай тэматыкі. Цяпер іміджавую палітыку кампаніі фармуюць перадусім ягоныя сыны – Сергей, Змітер і Сцяпан. Намеснік дырэктара БелПі Змітер Дайнека расказвае, што філасофія сямейнага бізнесу не фізічны вал, а канкрэтны адукацыйны пасыл спажыўцу.
Вытворцы, калі мы робім прадукт, мы можам неяк выхоўваць пакупнікоў. Мы хочам зноў жа праз нашы прадукты данесці нешта цікавае, як і на цэдліках, на бутэльках, інфармацыю пра нашу вялікую дзяржаву. Гэта вельмі цікава.
Абсалютны хіт ад беларускага пітва «Крамбамбуля». Упершыню напой з'явіўся на паліцах на пачатку 2000-х і меў 2 варыянты – класічны і дамскі. Навацыя выклікала цікавасць і было вырашана пашырыць асартымент. На пачатку мінулага году з'явілася цэлая лінейка настояў, кожны з якіх суправаджаўся гістарычнай даведкай на некалькіх мовах. Цяпер у крамах можна пабачыць крамбамбулю 9 гатункаў. Як удакладняе Зміцер Дайнека, ідэя ў тым, каб не было двух падобных напояў, каб кожны меў свой унікальны смак. Дырэктар БелПі Сергей Дайнека перакананы, няма асаблівага сэнсу так радыкальна, як у сярэдзіне 80-х, змагацца з алкагольнай залежнасцю. Але трэба намагацца, каб алкаголь быў прынамсі высокай якасці.
Нам хочацца стварыць такі напой, безумоўна, не танны. Склад напой – гэта вельмі дарагі інгрэдыенты, тыя ж самыя сапраўдныя спецыі, як і ў часы вялікага княства літоўскага везлі з Індыі і зараз возяць. Як той арэх мы вазілі з Дальнавастока, з Сібіры, так яно і будзе.
Але каб прадаваць прадукцыю, трэба самому дасканала ведаць яе смак. Пытаюся у малодшага з дайнекаў Степана пра ўласныя сімпатыі, што да сваёй прадукцыі.
У мяне ў хаце ўсе 9 гатункаў, пад настрой і салодкую магу жыць, паўнічая на зубры траве з мяснымі стравамі цудоўна. Так што заўсёды маніторынг праважу, і ў мяне ўвесь асартымент у наяўнасці маецца, я час ад часу дэгустацыі праважу.
Ну, у вас на творчасці ёсць прафесійны дэгустатар.
У нас вельмі якаснае абсталяванне, сучаснае, і ў каманда прафесіяналаў вялікая працуе по 10-15 гадоў у алкагольнай сферы.
Неўзабаве ў крамах з'явіцца новая арыгінальная навінка ад БелПі – «Маразуля». У сярэднія вякі быў аднайменны танец. Танцоры павольна пачыналі, але хутка ўваходзілі ў раж. Гэтаксама ўжо ёсць пілотны праект на выраб знакавага колісь салодкага напою – «Крупнік». Прапрацоўваецца серыя «Залатыя імёны», якая ахопіць сваімі этыкеткамі найбольш знакавыя фігуры беларускай гісторыі.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на завяршэнне яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Кіргізская пракуратура пацвердзіла, што звярнулася ў Менск з запытам наконт экстрадыцыі Курманбека Бакіева. Паводле прад'яўленых абвінавачанняў, Бакіеву пагражае да 20 гадоў турэмнага зняволення. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір, асуджаны на 7 гадоў турмы з канфіскацыяй маёмасці. Ён абвінавачаны ў хабарніцтве, злоўжыванні службовым становішчам і іншых злачынствах. Кампанія «Гавары праўду» выступіла з ініцыятывай перайменаваць Менскую вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава, а таксама прысвоіць яго імя адной са станцыяў метро. Сёння лідары кампаніі «Гавары праўду», ветэраны вайны, грамадскасць на ўсходніх могілках усклалі кветкі да магілы пісьменніка-франтавіка. 7 траўня спаўняецца год праграме «Усходняе партнерства». Палітыкі адзначаюць, што зруха ў дэмакратызацыі краіны няма. Еўрапейская камісія рыхтуе канкрэтную праграму супрацоўніцтва з Беларусю на 2012-13 гады і запрашае зацікаўленыя бакі прадставіць сваё ўбачанне прыярытэтаў супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Беларусю. 7 траўня 11 гадоў, як знік былы міністр ўнутраных справаў Беларусі генерал Юрый Захаранка. Грамадскія актывісты Гомелю наведалі ягоную маці Уляну Рыгораўну. Яна знаходзіцца ў абласным шпіталі ветэранаў вайны.